Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас вновь в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И мы приветствуем также нашего гостя Виталия Ивановича Олейника. Здравствуйте, Виталий Иванович!
Добрый день!
Позвольте мне сегодня в начале нашей программы прочесть текст, записанный в послании Римлянам, 10 главе. Тексты из 4 по 9. «Потому конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Моисей пишет о праведности от закона. «Исполнивший его человек жив будет им». А праведность от веры так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. И четвертый текст в этой 10 главе послания к Римлянам говорит, что конец закона – Христос. И многие христиане радуются тому, что теперь не нужно уже исполнять тех всех тяжелых, трудных предписаний закона, которые не могли снести, как сказано в Священном Писании, ни сами иудеи, которые их исполняли, ни отцы их, и Христос, как бы придя, освободил теперь уже людей от повинности соблюдать этот закон. И несмотря на то, что некоторые заповеди все еще соблюдаются, такие как там «не убей», «не укради»,
неизвестно почему.
Да, неизвестно почему, да, так как закон, если не нужно соблюдать, то уж такие заповеди, как, например, соблюдение ветхозаветней субботы, например, да, или каких-либо праздников, или законы о чистой и нечистой пище, то, конечно же, на основании этого текста делается вывод, что они уже не имеют актуальности в новозаветнюю эпоху. О чем говорит Библия? Что говорит здесь апостол Павел? Потому что если читать ниже 4 текста, то такой вывод, который мы только что озвучили, сложно сделать.
Да, это непростой отрывок. Он очень часто звучит именно в контексте попытки осмыслить соотношение закона и Евангелия. И я предлагаю посвятить сегодня время тогда такому вдумчивому, тщательному, основательному прочтению и попытке осмысления этого отрывочка. Одно из важнейших правил исследования Библии – это правило исследования контекста.
Ну да, потому что если прочесть только 4 текст,
да,
то тот вывод, который мы сказали, его можно сделать. Но даже прочитав несколько текстов ниже, например, 5, что Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им, уже говорит нам о том, что без контекста мы неправильно понимаем этот
текст. Да. Ну так с чего начинается? Значит, первые 3 стиха, да, до 4 давайте прочитаем. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Становится очевидным, что главный вопрос здесь – это способ обретения праведности. Угу. Как человек оправдывается перед Богом?
И соблюдением апостол закона или благодаря тому, что Христос сделал, да?
Можно вопрос так поставить, но ведь в прочитанных этих 3 стихах о законе не сказано. Закон не упоминается, верно?
О самоправедности.
Вот. То есть он, апостол Павел, оценивает очень распространенные сентенции касательно способа обретения праведности в свою эпоху у своих соплеменников. Он говорит: «Я молюсь об Израиле во спасении, потому что есть большая проблема». Сказано, они усиливаются поставить собственную праведность вместо того, чтобы покориться праведности Божьей. То есть вопрос здесь не о том, соблюдать ли закон или нет, а вопрос о том, как человек праведным становится, каким образом. Собственная ли праведность или праведность Божья? И вот праведность Божья, она дальше как раз-таки в 4 стихе и разъясняется. Конец закона Христос к праведности всякого верующего. Праведность Божья заключается в том, что Иисус Христос является нашим оправданием. Иисус Христос только в состоянии провозгласить нас праведными, что касается претензий закона, что касается юридического статуса, а потом, как мы говорили уже в этом цикле, и дать нам силу стать или становиться праведными, да? Потому что в Его жертве есть не только удовлетворение требований закона, что касается вины человека, не только жертва Его прощает грех, но еще сказано, Он упразднил тело греховное, когда повис на Голгофском кресте. То есть речь идет о том, как человек обретает праведность, сам ли или принимая Божью праведность в лице Иисуса Христа. Но это все же не решает вопрос до конца, потому что термин «конец»
да,
все-таки смущает. Да. Я потому приглашаю сейчас посмотреть на несколько современных переводов этого отрывочка Священного Писания, которые пытаются передать мысль оригинала. Вот, например, современный перевод под редакцией Кулакова говорит: «Но во Христе ведь уже достигнута цель, что была законом указана. Так что обрести праведность теперь может каждый, кто верует в Него». Вместо слова «конец» этот перевод использует слово «цель». Еще один перевод, перевод Стерна: «Так как цель, на которую указывает Тора, это Мессия, предлагающий праведность всякому, кто доверяет Богу». Термин «конец» в русском языке также может означать,
конечно,
цель.
Я тоже хотел сказать, что этот перевод имеет этот смысл, если вот под этой призмой рассматривать.
Если читать говорим, в контексте...
Конечная цель,
да.
Конец,
да.
То есть итог чего-то.
Угу. Термин «конец» может означать итог, да, или цель, но это не первое, что приходит в голову, когда читаешь поверхностно. А вот когда используется слово «цель», а в подлиннике, в греческом, именно греческое слово «телос» используется. Термин «телос» используется 41 раз в греческом оригинале апостольских писаний, и его базовое значение именно вот цель, завершение. Буквально есть несколько раз, вот, где используется он в смысле «конец». Но контекст совершенно определенно говорит о том, что апостол Павел здесь не использует его вот в этом смысле. То есть перевод «конец» в смысле «окончание, прекращение», он является скорее исключением для перевода этого термина, чем правилом.
Но если мы переведем «цель закона Христос», и что тогда? Как это понимать?
Стало быть, закон был дан для того, чтобы привести нас ко Христу. Вот все, что было дано в законе, и что касается способности закона определять, что есть грех, и, соответственно, указывать человеку нужду в спасении и в Спасителе. Также, что касается системы богослужения, жертвоприношений, служения во святилище.
А закон-то имеется в виду вся Тора, не только 10 заповедей, да, здесь речь идет, что цель не только 10 заповедей Христос, а всего Пятикнижия, да?
Ну, да, это тоже, пожалуй, надо упомянуть, потому что термин «закон» используется в Священном Писании применительно к разным аспектам или к разным составляющим воли Божьей. Вот, потому речь идет... Мы сейчас попытаемся посмотреть, откуда апостол Павел цитирует, да, и тогда яснее станет ответ на вопрос, имеет ли он в виду закон как 10 заповедей, или, может быть, 2 только заповеди, люби Бога, люби ближнего, или, может быть, он говорит о всем корпусе, да, дарований. Так вот, забегая вперед, я пока могу предположить, что система жертвоприношений, служение во святилище, праздники Господни и так далее, все это было пророчеством, все это указывало на грядущего Мессию,
частью
Агнца
закона
Божия.
И в том числе пророчества.
Оно было частью Торы, частью Пятикнижья, оно было представлено как заповеди, которые необходимо соблюдать, но по природе своей они были пророческими. И потому, когда Христос пришел, то цель, ради которой вот эта вся система была установлена, была
в нем
достигнута. К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла. Если ты соблюдаешь законы Божьи, значит, обретешь жизнь
благодаря
вечную, благодаря этому. это абсолютно противоречит самой Торе в первую очередь.
Тора – это свиток, Иисус Христос – это личность божества, да, Бога человек. Как это они тождественны?
Теперь мы можем читать дальше, но прежде мне хотелось бы вспомнить, что апостол Павел написал в 7 главе послания к Римлянам, в 1 стихе, потому что это вопрос методологии, это своего рода преамбула к исследованию соотношения Евангелия и закона. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Угу. Вот эта вот строчка, которая как бы между прочим апостолом Павлом упомянута, «ибо говорю знающим закон», вот она является чрезвычайно важной. То есть он говорит людям, он пишет тем, кто в законе разбирается.
Римляне?
Конечно. Римляне, если вы посмотрите, кому он пишет, да, в Риме была большая диаспора иудеев.
А, ну вот он пишет не просто язычникам, да, в Риме, а он пишет церкви в Риме, которая в большинстве своем состояла из иудеев, христиан.
В послании к римлянам в самом начале он обращается, он поднимает тему то язычников, то иудеев. Он показывает, что иудеи нуждаются в спасении, он показывает, что язычники нуждаются в спасении. То есть он поочередно говорит, вот теперь вам говорю, язычники, вот ты называешь себя иудеем. То есть церковь христианское время, она состояла из иудеев и из язычников. И вот когда он обращается к элементам закона, он говорит, я говорю вам,
знающим.
Для иудея многое из того, что пишет апостол Павел, для иудея первого века, совершенно понятно и просто, потому что он Тору знает наизусть с детства. Вот. Если это девочка, то она еженедельно слышит большие отрывки недельной главы Торы. Тора прочитывается за год в синагоге. То есть, если сколько лет ты живешь, только раз ты, условно говоря, и слышал Тору, да, вот в контексте того богослужения. Потому вот этот вот очень важный постулат, что апостол Павел обращается, говоря о законе, к знающим закон, его никак нельзя пропустить. К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла, потому что они не знают закон.
А не зная, как можно понять до конца, да?
Они полагают, что закон для иудеев был, Тора для евреев, Ветхий Завет для евреев, Новый Завет для христиан. Потому редко кто вчитывается, редко кто читает, редко кто занимается. Кому интересно вот это все, из чего скиния была сделана, как жертвы приносить, кого резать, куда что брызгать и так далее. Это представляется ненужным. Между тем, во всем этом была цель, апостол Павел говорит. А все это было дано с целью подготовить народ Божий и весь мир по Божьему замыслу, к пришествию Мессии. Потому цель Торы, цель закона – Христос. Ну, и теперь мы можем вернуться к 10 главе послания к римлянам, ожидая, что мы сможем разуметь, что апостол Павел говорит, только лишь постоянно ссылаясь на закон. И потому мы это будем делать.
Да, потому что, не зная вот этих всех нюансов закона, и жертву Христа до конца понять нельзя, наверное, правильно? И его служение до конца понять невозможно. Можно лишь отчасти только, да, понять то, что на поверхности лежит.
Да, да. А когда изучаешь Священное Писание так, как оно было замыслено, то открывается и гармония, и красота, и Божья благодать, вот, она...
И Божья неизменность Божьего характера прослеживается, потому что если верить в так, как вы сказали, что в Ветхом Завете это было вот так, а в Новом это совершенно кардинальным образом иначе, то получается, как будто Бог вдруг, да, в межзаветный период, да, вот что-то с ним произошло, и он совершенно иначе стал мыслить и думать.
Либо это два разных
божества. Два разных божества, да.
Как вот в свое время, в середине второго века, и стал учить Маркион, названный еретиком, который учил о том, что Бог Ветхого Завета – это некий демиург, который не отражает Бога любви, вот того самого Творца всей Вселенной, а вот Иисус Христос – это как раз-таки и есть вот подлинное воплощение Божества. То есть можно к разным выводам перейти о соотношении закона и Евангелия, если заниматься этим поверхностно. И здесь, пожалуй, еще можно было бы вспомнить предостережение, которое апостол Петр оставил. Давайте прочитаем в послании апостола Петра в 3 главе, имеется в виду третья глава второго послания, да? Второе Петра, третья глава, стихи с 15 по 17.
«И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения».
Да.
Интересно, да? То есть невежды превращают, и эти невежды названы беззаконниками. Те, кто не понимают закона, никогда его не читали и не изучали.
Да. Уже в ту эпоху, когда апостол Павел писал свои послания, некоторые их извращали, полагая, что он учит против закона. Что он учит отвержению закона. И вот эти, кто назван невеждами и неутвержденными, термин «неутвержденный» дает ключи к тому, кто это. Это, безусловно, обращенные из язычников. Это новые вообще в этой вот стихии богопознания, истинного Бога,
незнакомые
истинного откровения.
С ветхозаветными служением, законом и так далее.
Да. И потому мы должны быть осторожны, чтобы нам не увлечься заблуждением беззаконников. Попытаемся хотя бы какие-то базовые вопросы сегодня успеть рассмотреть по этому отрывочку, который вы прочли в самом начале. Мы добрались уже до 5 стиха 10 главы послания к римлянам, где написано: «Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им». И некоторые тут же говорят: «О, пожалуйста, смотрите, значит, Ветхий Завет учил, что если ты соблюдаешь законы Божьи, тут, значит, обретешь жизнь
благодаря
вечную,
этому.
Благодаря этому». Потому и постулируется, что в Ветхом Завете было спасение делами закона, а в Новом Завете кровью Иисуса Христа, благодатью, законы отменены, люби Бога, люби ближних, и на этом все. Вот. Потому нам надо проверить, откуда Моисей цитирует, и что Тора в действительности говорит об исполнении закона, в каком смысле исполнивший его человек жив будет им. Это цитата, во-первых, из книги «Левит». 18 главы, 15 стих. Книга Левит, 18.5. Да. Написано: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». «Я Господь, который, исполняя, человек будет жив». Вопрос: сколько будет жив? Что значит «будет жив»? Если дочитать до конца 18 главы, то написано в стихах с 24 и дальше: «Не оскверняйте себя ничем этим». А здесь даны законы касательно чистоты, святости, интимной жизни. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернила земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней».
А вы соблюдаете.
«Чтобы и вас», 28 стих, «не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас».
То есть не о вечной жизни речь идет, а о жизни вот на земле обетованной.
Да, кто будет жить на обетованной земле? То есть Тора вот в этой 18 главе книги Левит не поднимает вопрос жизни вечной.
Понятно.
Когда апостол Павел, знающий закон, цитирует это место, он не говорит о жизни вечной.
То есть законом жив, это значит просто, если соблюдаешь все эти правила, то жизнь твоя будет здесь более здоровой, более продолжительной и так далее. Речь об этом, да?
Именно. Ну, и мы можем посмотреть несколько других отрывочков в Священном Писании именно в Торе, которые используют вот это вот понятие «жить». Да? Что имеется в виду, чтобы удостовериться, что это в действительности так? Ну, например, вспоминаем пятую заповедь, да? «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь Бог
так, и сколько, дает». И сколько будут они длиться? То есть почитаешь, доколе почитаешь,
дотоле
живешь?
Да, да.
Нет, ты все равно умрешь. Будешь дольше, но это не вопрос вечной жизни. Или же вот в книге «Исход» в 23 главе тоже такой интересный отрывочек, очень благодатный, но, тем не менее, не о вечной жизни. Книга «Исход», 23 глава, стихи 25 и 26. 23 глава, 25 и 26. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным». Понятие «полным» подразумевает лимит. Да, то есть можно, как говорится, выбрать весь ресурс жизни, который Господь определил человеку.
А можно преждевременно
умереть. Вот это вот вопрос закона. То есть закон дан для того, чтобы сделать качество жизни человека на земле лучше. Потому что закон по определению, он просто рассказывает о том, как Господь устроил эту жизнь, какие законы вот, в социуме работают, в межличностных отношениях, какие законы здоровья, как государство должно быть устроено и так далее. То есть, каким образом законы спасения работают, да, вот это жертвенное служение. Это рассказ о том, что делать здесь на земле. Потому-то апостол Павел и был в состоянии сказать в послании к Галатам в 3 главе в 21 стихе, вновь, чтобы для тех, кому все-таки более импонируют апостольские писания, чтобы это было совершенно определенно видно, Галатам 3 глава, 21 стих, 3:21.
«Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона».
Совершенно определенно. Между законом и Божьими обетованиями, в данном случае речь идет
конфликта нет
об обетовании о Спасителе, нету конфликта, потому что они для разных целей. Закон никогда не дан был для того, чтобы животворить, то есть дать жизнь.
И в Ветхом Завете тоже люди так не понимали, что вот его соблюдая, мы обретаем вечную жизнь.
На страницах Священного Писания такой мысли нет. Но когда уже история развивалась дальше, то у некоторых толкователей такая мысль появляется. И апостол Павел как раз-таки и вот пытается вразумить своих современников, не всех, некоторых из них, что усиливаться, поставить собственную праведность, возомнив, что можно своими делами, делами соблюдения закона гарантировать или заслужить жизнь вечную, это абсолютно противоречит самой Торе в первую очередь, и тем более общему плану спасения, который открыт в Священном Писании.
Ну, о чем же там тогда шла речь в 10 главе Римлянам?
Когда возвращаемся, мы выяснили, что Тора не обещает соблюдающим ее жизнь вечную.
И спасение.
Потому что ее цель другая. Цель Торы – Христос.
Понятно.
И теперь дальше он в стихах 6 по 8 пишет. Давайте прочитаем.
А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.
Первое, что важно отметить.
Это цитата.
Это цитата, да? И он говорит, праведность от веры так говорит.
И у нас даже вот в параллельных местах здесь сказано, что это книга Второзакония, 30 глава.
Именно
верно?
Так. То есть книга Второзакония, 30 глава, говорит о праведности от веры. Праведность от веры – это не изобретение апостола Павла. Это не эпоха Нового Завета.
Это постановление закона.
Это постановление закона. То есть апостол Павел, в принципе, когда говорит, ну, допустим, праведный верою жив будет. Да,
он берет это из Ветхого Завета, конечно.
Да, он трижды в своих посланиях цитирует книгу пророка Аввакума, да, 2 главу, 4 стих. То есть, обосновывая праведность по вере, он приводит нам и патриарха Авраама, и так далее, и так далее. Он строит свое Евангелие и обосновывает его на базе Торы и Танаха в целом, то есть ветхозаветных священных писаний. Ну, а во-вторых, о чем же все-таки идет речь? Что он цитирует? Я предлагаю вновь посмотреть на закон, потому что без закона это не понять. 30 главу книги Второзакония, где мы прочитаем стихи с 10 по 14. 30 глава с 10 по 14. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге закона, и если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоею». Это завершение речи о заповедях. И вот теперь. «Ибо заповедь сия, 11 стих, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека». Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его».
То, что апостол Павел говорит о Христе, здесь речь идет о заповедях.
Да, или же можно сказать по-другому. Моисей говорит о Торе, да, обо всех постановлениях, записанных всей книге закона. Да? Не только скрижали, а именно свиток Торы. Так? Так вот, эту заповедь не нужно с неба низводить, не нужно за море или из бездны ее поднимать, потому что она в устах и в сердце. И апостол Павел, цитируя эти слова, говорит, что речь идет об Иисусе Христе. То есть перед нами очень важное открытие. Для апостола Павла такие понятия, как Тора и Иисус Христос, понятия тождественные.
А он... как так? Тора – это свиток, Иисус Христос – это личность божества, да, Бога, человек. Как это они тождественны?
Ну, столь же удивиться мы можем от начала Евангелия от Иоанна, первая глава.
А, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог.
Да, оно...
И что?
Было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И 14 стих, и Слово стало плотью. То есть для евангельского повествования эта мысль известная, что Иисус Христос – это Божье Слово. Божье Слово. В первую очередь, Божья Тора, потому что Слово Божье, записанное Слово, начинается с Торы Господней. Апостол Павел не видел абсолютно никакого конфликта между Торой, законом
и
Христом, и Евангелием, потому что Иисус Христос есть воплощение Торы. Потому-то и сказано, что цель Торы...
То есть воплощение Христос. Торы, воплощение Слова Божьего, да?
Да. Всех Божьих откровений, Божьей благодати, того вечного Евангелия, которое начало открываться, начиная с первых книг Священного Писания. Христос таким образом представлен здесь как реализация и как воплощение, и как исполнение закона. И дальше он говорит, вот это слово, которое мы, апостолы, проповедуем, оно должно быть в устах и в сердце. И в действительности, когда мы начинаем сравнивать эти заявления с иными отрывочками Священного Писания, мы находим, что суть Нового Завета как раз-таки в том и заключается, что Господь говорит, я вложу законы мои в сердце ваше.
Да.
Законы Божьи в эпоху Нового Завета должны быть в сердце верующего христианина, в устах его, чтобы мы так верили, так учили и так жили. Вот это вот единая весть о спасении, которая открыта нам и в законе, и в Евангелии.
Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы узнали о том, что целью написания закона был Иисус Христос. И Евангелие начинается в Ветхом Завете. В 5 главе Евангелия от Иоанна, в самом конце, 46-47 тексты сказано: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, то как поверите моим словам?» Для того, чтобы нам во всей полноте и глубине понять Евангелие, нам необходимо начинать с Торы, закона Господня. Аминь.
Тот постоянно находится в пространстве, защищенном от излития Божьего суда. Не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное. И на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец и в руке его острый серп.
А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения? То, чье имя записано в книге жизни, тот верующий, да?